Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты в самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. Ну и события вокруг этих публикаций или наоборот обсуждаем, конечно, тоже. Вначале кое-что из свежих материалов. «Верстка» разбирается в мессенджерах. Самый безопасный из бесплатных — «Сигнал» — заблокирован. Что не так с WhatsApp и Telegram? И какие есть еще варианты? А они, оказывается, вроде есть. Я, по крайней мере, узнала для себя какие-то новые названия. Буду пробовать. «Медиазона» с подробностями истории 23-летнего россиянина Камиля Касымова, которого оперативники угрозыска из Бурятии захватили на территории Казахстана и вывезли в Россию в обход легальных процедур депортации и экстрадиции. По сути дела, похитили. «Медиазона» подробно разбирается, как это могло произойти. Издание «Гроза» с коллегами изучили составы экспертных советов Миноборнауки. Выяснилось, что более 10% экспертов, которые влияют на принятие решения, это плагиаторы и нарушители академической этики, то есть реальные фигуранты, пациенты известного сообщества «Диссернет». «Семью семь. Горизонтальная Россия» рассказывает о проекте «Попутчица». Это попытка создать карту небезопасных мест для женщин в российских городах. Пока городов этих там очень мало, мест тоже не очень много, но «Попутчица» надеется, что в дальнейшем эта карта будет полезной. И новая газета «Европа» изучает бум всевозможной эзотерики среди российских пользователей. Все вот эти вот таро, астрологические прогнозы, марафоны личностного роста, реинкарнировавшие внезапно Кашпировский, о котором все забыли, какие-то оккультные секты. Почему именно сейчас они стали в России так популярны? Ну и говорить сегодня с моими гостями мы будем о том, кто эти люди, которых приговаривают к тюремным срокам за диверсии и за какие-то теракты, например, на железных дорогах и промышленных объектах. Почему история ГУЛАГа до сих пор не дочитана и не проработана в общественном сознании? Как российские компании вербуют на украинский фронт наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки? Как не попасть под новую российскую мобилизацию, инструкции и советы? И что это за новые военно-патриотические организации образовались и растут в России каждый день буквально как грибы? Итак, мы начнем с материала в издании «Вот так», где рассказывается о сибиряках, в основном очень молодых людях, которых осудили на огромные 20 с лишним летние сроки тюремного настоящего заключения за так называемые диверсии и теракты. В Чите, например, таких аж 13 человек, выяснило издание «Вот так», и разобралось с некоторыми из этих историй. Валерия Микаева у нас в нашем эфире. Валерия, добрый день, спасибо, что вы здесь.
Да, здравствуйте, Ольга.
Ну вот я всегда, когда слышу такие истории про очередного диверсанта, вернее, когда я читаю об этом в лентах новостей, я всегда думаю, что это такое? Я ничего не понимаю. Какие-то люди, которые пытались что-то поджечь на какой-нибудь железной дороге в каком-нибудь населенном пункте. Они действительно диверсанты? Они действительно пытались совершить какую-то диверсию? Что вам удалось понять из этих реальных историй?
Ну, нам, конечно, сложно говорить, что происходило на самом деле, потому что все мы понимаем, что показания, которые даны под давлением, даны в этапе следствия, они уже, их нельзя воспринимать как действительно признание какой-то вины. И вот конкретно в этом уголовном деле, о котором идет речь в нашем материале, там были осуждены 13 человек, И часть из них, можно поверить, что они действительно совершали какие-то действия диверсионные, подрывные. Вот, например, сейчас вы видите на этом кадре посередине находится парень Кирилл Шехтер, и про него уже неоднократно до этого была информация. Например, нижегородские, красноярские издания, извините, писали по поводу того, что на него уже ранее заводилось уголовное дело из-за того, что он осуществлял продажу оружия, которое ему якобы досталось от отца, и мы нашли этому некоторое подтверждение. Он действительно размещал это на Авито и на различных сайтах объявления с продажей различных частей оружия, и это подозрительно для подростка, согласитесь.
Ну, это странно как-то, тоже... да.
И мы исследовали, да, действительно, соцсети, там не всех нам удалось найти участников, но тех, кого удалось найти, довольно-таки подростковые соцсети, наполненные всяким разнообразным контентом, в том числе и военизированным, и почти у каждого из них, из тех, кого мы изучили, есть всякие проблемы с деньгами, то есть видно, на них заведены некоторые... извините, забыла, как говорится, за ними следили судебные приступы, у них были какие-то долги в организациях, которые выдают займы. И один из этих героев, если не ошибаюсь, сейчас подскажу, Егор Кусонец, он комментировал свое вот задержание, приговор для местного телеканала, и он там открыто говорил, что ну, для него основным мотивом для этого всего стали именно деньги. И до этого такую же информацию получали правозащитники, но эту информацию мы чуть больше доверяем, потому что есть шанс, что правозащитникам он говорит более откровенно. Один из фигурантов, сейчас начинать какое, чтобы не ошибиться, он тоже сообщал, что да, у него, конечно, есть антивоенные взгляды, но вознаграждение, которое ему пообещали некие кураторы украинские, которые написали ему в чате, конечно, было для них интересно. Но есть еще такой момент, мы до этого писали большой материал об этом, что далеко не всегда вот эти вот кураторы якобы украинские, которые отправляют взрывать какие-то объекты, это действительно украинские кураторы, которые пишут интересы ВСУ из Украины. Были такие истории, когда российские ФСБшники специально создают такие ситуации, закрывают таким образом дела, создают себе дополнительные палки, так сказать, получают, и таким образом подставляют людей. Так что мы не можем быть уверены, что это действительно какая-то операция ВСУ или какие-то действительно украинские силы это все курируют. Этого сказать мы не можем, конечно.
А вообще, можно сказать, что вот такие вот украинские какие-то силы, спецслужбы, организаторы, они в принципе существуют, и есть доказанные случаи, ну, доказанные не российским судом и не российскими правоохранителями, а вот реально по-настоящему доказанные, неэффективно, что действительно такие заказы были, такие попытки организовать диверсии российскими там силами были, и это реальность, которая существует. Есть хотя бы какие-нибудь примеры такого рода?
Ну, мы знаем, что существуют такие некоторые чаты, боты, мы общались там с одним из них, и они действительно есть, но кто их курирует, кто за ними стоит, это очень сложно ответить на этот вопрос, потому что нет какой-то официальной информации. Но заставляют задуматься очень сильно различные нестыковки в сообщениях, которые делают наши официальные российские органы. То есть конкретно в этом деле было заявлено, что это единая какая-то группировка с единым каким-то куратором, который их курирует. И даже в новостных передачах местных государственных СМИ говорилось, что это группа, которая курировалась из Красноярска. Но при этом часть задержанных, они вообще ранее жили в Мордове. И они были задержаны изначально по каким-то терактам, совершенным в Мордове. Тот же Егор Кусанец, который дает открытый комментарий на этом канале, он вообще-то до этого проходил совсем по другому делу. И там речь шла не о подрыве самолета, как в последнем нашем сообщениях, а о подрыве там, железной дороги. И по логике он должен был находиться в колонии, не в колонии, а в СИЗО в то время, когда совершались эти диверсии, в которых их сейчас осудили. То есть в этом деле очень много вопросов, очень много вещей, которые мы, конечно, ничего не можем утверждать однозначно, но это за заставляет задумываться, что, возможно, есть какие-то подтасовки со стороны силовиков. И они вызывают сомнения, и этим текстом мы хотели эти, ну, все эти нестыковки показать, Это то, что мы можем сделать в рамках журналистской работы. Доказать кому-то что-то, конечно, на данном этапе невозможно.
Действительно ли, или это ошибочное впечатление, ложное, что большинство из этих фигурантов, вот таких вот диверсионных, так сказать, дел, какими бы они ни были, это действительно очень молодые люди. То есть это либо какие-то школьники-старшеклассники даже, либо студенты. Ну вот почему-то такая выборка. Или это только кажется мне так?
Но мы не проводили какого-то общего масштабного исследования, тем более в рамках этой работы конкретно. Но таких случаев много, по крайней мере, о таких случаях часто говорит нам ФСБ, отчитываясь о каких-то задержаниях, прокуратура о каких-то судебных делах. Действительно, о таком много говорят. Ну, и в это поверить, потому что действительно молодые люди сидят, как публикуют какие-то такие посты, общаются в таких чатах. Но есть и какие-то другие случаи, о которых мы слышим, когда какие-то телефонные мошенники отправляют на подобные диверсии, и мы тоже не можем знать, что это за мошенники, действительно ли это Украина так действует, или это какие-то еще одни ФСБшные провокации, которые имеют просто такой шкурный интерес для силовиков просто закрыть очередное дело, поставить себе очередную палку, получить премию и пойти дальше. К нам, к сожалению, очень сложно сказать, кто за этим стоит. Ну, конкретно это дело было именно, да, касалось молодежи. И это действительно очень молодые люди, мы изучали их страницы, и это просто мальчики, которые, ну, очень жаль, что они получили такие огромные сроки, то есть 20 лет они уже выйдут взрослыми людьми, и даже если они пытались что-то сделать, очень сложно представить, что такая ответственность действительно за события, которые не были совершены. То есть они в итоге не взорвали толком ничего, они подожгли какой-то реальный шкаф, и теперь они 20 лет проведут в тюрьме, и это просто непостижимо.
Да. Спасибо большое. Это Валерия Микаева из издания «Вот так». У нас сейчас совсем другая тема. Ну, в общем, в некотором смысле она связана с предыдущей, потому что речь пойдет тоже о том, как людям за мифические несуществующие преступления или даже без каких бы то ни было объяснений давали огромные сроки, ломали жизни. И это очередное кино про ГУЛАГ, которое сделали коллеги из «Радио Свободы» и «Сибириали». Андрей Филимонов здесь у нас сейчас в нашем эфире. Андрей, добрый день.
Здравствуйте.
Так, а немножко громче говорите, а то как-то у вас там не очень громко слышно вас.
Громче говорить вот я могу легко.
Все, вот, все хорошо, да. Итак, речь идет о подкасте, который вы делаете на Сибириалиях под названием «Острова смерти». Я посмотрела три вышедших эпизода, послушала, вернее, и они все ужасные. То есть про масштабный взрыв в... Нет, по содержанию, конечно же, по качеству прекрасные, кстати, очень хорошо сделаны. Спасибо. Масштабный взрыв в Находке, это был 30 какой год?
Напомню. Нет, это было уже после войны.
Это было после войны, наоборот, да.
Времена. Нет, правильно, Дальстрой, да, Берия, да, конец 30-х, да.
Конец 30-х годов, советский промышленный шпионаж и судьба семьи одного из военных инженеров, который сам сгинул в ГУЛАГе, а его сын, в общем, уже в наше время, став американским гражданином, попытался как-то добиться каких-то фактов и правды. И третий сюжет про голод.
Ему
повезло, что он случайно родился в Америке, да, во время командировки
родителей. Он родился в Америке, и про голод... и стал действительно...
Ну, его жизнь сложилась другим способом, да. И третий сюжет, самый кошмарный, конечно, про голод на одном из сибирских островов, в одном из подразделений ГУЛАГа, где заключенные, прежде всего уголовники, просто занимались каннибализмом. Вот до такого довели людей. Вот скажите, пожалуйста, неужели мало уже написано, снято и рассказано про сталинские репрессии? Зачем вы снова стали этим заниматься? Этими кошмарными, жуткими историями?
Ну, я же сам родом из Сибири, Западной Сибири. И на Рымский край, где произошло упомянутое вами событие на острове Смерти, или так называемом острове Людоед, как зовут этот островок местные жители, это же все у меня недалеко было. Поэтому... как давно, кстати, 20 лет назад, я туда ездил с оператором, мы разговаривали с местными жителями, которые, ну, так, очень спокойно, да, остров Людоед, ну, да, там скелеты какие-то, да, в общем, приезжали, тут попы, крест ставили, да, какие-то еще приезжали, но в целом, знаете, люди, они ко всему привыкают. И русскому, российскому, я не знаю, как сказать, советскому, бывшему советскому человеку вообще свойственно защищаться от той простой мысли, что страной правит абсолютное зло. Вот это было при Сталине, это происходит сейчас. Потому что вот то сборище в Кремле, которое... иначе как вот абсолютным беспримесным злом назвать нельзя. Вот. Накинувшееся на все, что ему не подчиняется, пытающееся его уничтожить. И естественно, что людям, которые живут в России, в этих условиях приходится применять какие-то методы психической самозащиты. Потому что иначе можно, конечно же, умом тронуться. И вот одним из этих методов самозащиты является, ну, такое равнодушие, да, выученное равнодушие. У меня свои заботы, вообще все не так однозначно, вообще все эти правозащитники любят сочинять, вообще мемориал не зря запретили. В 21-м году они создавали ложный образ Советского Союза как террористического государства и так далее и тому подобное. Вот, ну а... нам со своей стороны приходится просто капать на мозги вот через VPN и там через какие-то еще средства. YouTube вроде не блокируют, но замедляются, как известно, в России. Вот. И все время о чем-то напоминать, чтобы вот это, ну, люди совсем не уходили в морок, который на них нагоняют из Москвы. Вот. Про то, что с одной стороны, оказывается, в России же все хорошо, вы знаете, в курсе. А с другой стороны, у нее враги по всему периметру. Вот. И они только вот и думают, вот в Америке, в Европе, вот только сидят и думают, у них своей жизни нет, они вот только думают, как нагадить, значит, России. Вот. Ну и, так сказать, вот оруэлловская совершенно по своей природе ложь, которую, значит, эти все люди, там, министр иностранных дел Лавров, да, который спокойно так вот с этим покерфейсом заявляет о том, что война, в которую нас втянули, вот, что мы вообще ни при чем, да. Ну, то есть, вот, короче говоря, к чему я это вспоминаю этих наших современников, что их, естественно, все происхождение вот из ЧК, НКВД, ГПУ. Вот. Они не зря восстанавливают памятники Сталину, они не зря, значит, чтут память Андропова и других чекистов. Вот. А мы же со стороны напоминаем о том, что делали эти люди целые долгие десятилетия, какие чудовищные эксперименты они ставили над страной. То есть вот упомянутый остров Смерти, это что? Это в 1933 году Ягода доложил Сталину о том, что у него есть план, как населить Сибирь, малонаселенный регион СССР, плюс 4 миллиона человек. За счет чего? За счет лагерей. А как вот побольше в лагеря напихать? Да очень просто. Вот вернули паспорта в начале 30-х годов, и начались облавы на нарушителей паспортного режима. Человек вышел на улицу без паспорта, его схватили в товарный вагон, в Сибирь, на баржу и вот на Крымский край. И вот там людей бросают на голой земле, без орудий труда, без еды. Ну и дальше начался вот этот самый жуткий естественный отбор, при котором сильнейший и лишенный каких бы то ни было моральных принципов, как правило, уголовный элемент, просто ел, буквально ел более слабых, убивая или ели мертвых, или убивали живых. И вот так вот за 2 месяца они уничтожили на этом острове 5000 человек.
То есть людей бросили на этот остров вообще без всего, просто людей,
да,
остров,
да,
без еды, без каких-то условий, а напротив него через реку, да, или через озеро, через воду.
Нет,
какую-то,
через
напротив
реку, него это была деревня. Остров на Оби.
Через реку. Да, и напротив него была деревня. В которой люди за всем этим, в общем, наблюдали и как-то,
да, наблюдали,
и как-то тоже вполне покорно
слушали, и слышали крики, выстрелы, потому что люди ж пытались убежать, переплыть эту реку, и в них стреляли охотники. Вот. Хотя легенды вот гласят, деревенские легенды Назина гласят, что некоторым удавалось доплыть и как-то спрятаться, значит, в деревне. Вот. Ну а главное, что это ведь уникальный был случай, значит, для 30-х годов, когда нашелся человек, который провел расследование, это журналист Василий Величко, который провел расследование, опросил выживших, отпечатал эти результаты расследования, значит, своего, и отправил Сталину. И Сталин получил. И комиссия Генеральной прокуратуры приехала туда и подтвердила. То есть вот это тот случай, когда никто не может сказать, что история про Назина – это вымысел сибирских жителей или мемориала. Вот, потому что есть документы, написанные вот этой самой комиссией Генеральной прокуратуры Советского Союза, подтверждающие массовое уничтожение людей на острове Назина. Вот.
То есть, поскольку этот человек все это описал и написал вот это вот донесение в Москву Сталину, то это единственная причина, по которой, в общем, мы, в принципе, об этом достоверно знаем. Если бы один человек этого не сделал, то мы могли этого и не знать.
Я понимаю ваш вопрос. Ну, наверное, были бы, может быть, еще и какие-то другие свидетельства, но тут это настолько яркий и вопиющий случай, что, да, других, наверное, подобных вот я и не принес ходу сейчас.
Ну да. Ну, вот из этих 3 сюжетов, которые мы обсуждаем и которые я перечислила для наших зрителей, просто о чем там идет речь, на самом деле вот первый эпизод про этот самый взрыв на корабле или пароме, который просто открытым образом переводил взрывчатку, и она в конце концов взорвалась, и погибло огромное количество людей. И эта находка чуть не была стерта с лица земли. На самом деле, эта история, конечно, про вопиющее пренебрежение человеческими жизнями, ну просто про людей как какие-то вот такие вот функции, там, типа, не знаю, сгрузить взрывчатку, разгрузить взрывчатку. А второй сюжет про этого инженера, которого вообще... просто после возвращения Америки там по доносу отправили в лагеря, и он получил 10 лет без права переписки, и его семья только через много лет узнала, что это значит на самом деле, то есть расстрел. Это про официальное вранье и про беззаконие полное, и опять-таки про полное пренебрежение тем, что происходит с людьми. Ну и вот эта вот история про каннибализм и голод в ГУЛАГе — это расчеловечивание просто в самом прямом смысле. Но это все, что мы наблюдаем более или менее в разных видах и в разных сюжетах сегодня, так или иначе. И у меня тогда вопрос, на который я все равно не могу получить никогда ответа, и спрошу у вас тоже. Ведь очень много все равно было рассказов про ГУЛАГ. Я помню еще те времена, там, когда такие послеперестроечные, когда просто буквально в каждом журнале, в каждой газете, на каждом листке бумаги был какой-нибудь сюжет про ГУЛАГ, про Сталина, про репрессии, про политзаключенных, про, не знаю, там, Лубянку и все на свете. Почему эта прививка не сработала, и все вот это вот мы видим снова теперь?
Нет, ну почему не сработало? Я считаю, оно как раз-таки сработало ровно в то время, когда появился мемориал, когда действительно в каждой газете, в каждом выпуске телевизионном была какая-нибудь информация, история про ГУЛАГ. И именно это привело к краху Советского Союза, вот той самой империи зла по определению Рейгана, где все это и творилось. Ведь если вы помните перестройку, то вы, может быть, помните и августовские дни 91-го года, когда КГБшники просто нос боялись высунуть на улицу. Вот. Потому что вдруг оказалось, что все-таки источником власти являются люди, которые вот в Москве, в Питере, в других городах стали выходить и четко заявлять о том, что они больше не хотят эту советскую власть. А армия тоже как-то не рвалась эту советскую власть защищать. И вообще никто, да, полиция попряталась, милиция там попряталась, все попрятались. Вот. И это в значительной степени это деконструкция, которая была проведена вот, рассказами о ГУЛАГе. Потом, ну, потом началась следующая история, то есть деконструкция не была доведена до конца, остались метастазы, которые разрослись вот в Путина и Единую Россию и привели вот к тому, к чему мы пришли, к войне против Украины и тотальному запугиванию собственных граждан внутри своей страны.
Запугиванию и уничтожению граждан и внутри своей страны и снаружи своей страны.
Ну да, как мы видим из новейшей истории, да, убивают тех, кто действительно опасен, как Навальный, а остальных можно запугать.
Ну, или тоже пустить под нож просто как человеческий или там биологический материал. Последнее, о чем я вас спрошу, и напомню нашим зрителям, что подкаст этот называется «Острова смерти». Почему смерти понятно, почему острова, объясните.
Ну, это отсылка к архипелагу ГУЛАГу, конечно же. Тут долго искать первоисточник незачем. Спасибо Александру Исаевичу, который когда-то написал эту книгу и сделал это фактом, достоянием мировой культуры. Вот, собственно, другого образа как-то и не приходило нам на ум, что, с одной стороны, мы ведь не только про ГУЛАГ рассказываем, мы хотим все-таки продолжить этот выпуск разными историями. Вот. Но так или иначе, они все объединены тем фактом, что действие наших историй происходит вот во времена, так сказать, максимально репрессивные.
Сколько еще будет у вас там эпизодов?
Ну, у нас планируется до конца года 5, по-моему, или 6. Вот,
как хорошо, вкусно, да, сказать. Спасибо вам большое.
Материала много.
Спасибо.
Да.
Да, спасибо материала, материала чего-чего, материала просто, я боюсь, не до конца года, а до конца жизни просто не хватит. Спасибо Андрею Филимонову. И мы идем дальше. Публикация на «Инсайдере» о том, как российская компания вербует арабских наемников на войну в Украине. И ее автор Алексей Ремезов. Алексей, добрый день, добрый вечер. Вы где?
Добрый день.
Да, здрасте. И материал очень интересный, на самом деле. Давайте я вас сразу спрошу, во-первых, о каком количестве наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки вообще можно говорить? Нам уже рассказывали тут ваши коллеги о том, как в Азии несчастных индийцев и, по-моему, пакистанцев или таиландцев вербуют. А что с этими тоже, в общем, не очень счастливыми арабскими наемниками? Сколько?
Ну, это сотни человек. Сколько на 26 сентября сами компании заявляли, что подразделение Министерства обороны в городе Перми попросило их прекратить временно набор, потому что батальон собран. Соответственно, это сотни человек.
То есть больше пока не надо, или они просто пока не справляются, у них зоопарка на работе? Почему прекратить?
Я думаю, что у них, да, сейчас перебор.
Перебор, понятно. Как это работает? Из каких стран и почему это оказалось Пермь вдруг?
Ну, мы больше всего увидели по документам, которые удалось обнаружить, это граждане Египта, граждане Сирии и некоторые другие. Но в основном Египет и Сирия. Город Пермь, потому что, ну, они там исторически уже очень давно работают. Там есть такая компания «Уралвуд», которая изначально занималась поставкой древесины и материалов из дерева в различные арабские страны. Постепенно с 2010 года они перешли на различные виды приглашений для выходцев из арабских стран с целью их приезда в Российскую Федерацию. То есть это были и брак, и учеба в Пермском университете, где у них есть связи. И, ну, в общем, они всячески пытались привести максимально огромное количество новых.
То есть это их не вербовали, эта самая пермская компания, а это наоборот, с той стороны, как бы людям нужна была помощь для того, чтобы оформить там свои статусы, документы, если они собираются из своей страны в России жениться, учиться, работать или что-нибудь делать. Да, правильно я понимаю?
Ну нет, это все равно по большей части все были серые схемы, то есть это все преподносилось под видом как официально, но на самом деле люди ехали с другими целями. И позднее эти же компании все были замечены. И сначала публиковала Deutsche Welle, когда эти компании участвовали в потоке мигрантов на границе Польши в 2021 году. И The Insider писал до этого, когда ФСБ оркестрировал поток мигрантов на границе Финляндии.
Нет, так я понимаю, что это вот тот самый сюжет, когда этих как бы беженцев отправляли для того, чтобы устроить там вот этот вот кризис и коллапс на европейских границах. Ага, понятно. Да. И это был какой-то десятый, да, какие-то годы это были, около там 10 или больше лет.
Было 20. Нет, Польша это было 21-й год.
Это было позже, да.
Угу. Финляндия, это было декабрь 23-го.
Да, и теперь эти же самые компании или одна компания, которая вам известна, они теперь переквалифицировались по тем же каналам и тем же странам, они переквалифицировались на вербовку наемников, да, правильно я поняла?
Да, у них контакты с Министерством обороны города Пермь, и, собственно, одни от них заказы получают.
Угу. А кто эти люди из арабских стран, которые соглашаются вот на эту вербовку, и что вообще им обещают за это?
Ну, самое главное, что им обещают, это много денег. Это первый месяц 9400 долларов и впоследствии 2200 каждый месяц. Также через
им действительно платят? Они... Им правда платят эти деньги или это только обещание?
Ну, я не могу точно утверждать.
Понятно. Так, хорошо, продолжайте.
И через полгода они имеют возможность получить паспорт гражданина Российской Федерации и гражданство, о чем они сами выкладывали отчет. И это как минимум два человека, которые остались mm-hmm. живы.
А зачем вам гражданство, паспорт Российской Федерации?
Ну, я думаю, для улучшения своих каких-то условий или каких-то своих личных целей.
Угу. А откуда известно, вот у вас там в материале об этом говорится, что российское государство и особенно ФСБ, например, имеют отношение к этим схемам? Может быть, это просто частная компания нанимает каких-то частных людей в каком-нибудь Египте или где-нибудь еще и абсолютно частным образом отправляет их на какие-нибудь дела. Ну, может быть, так на самом деле?
К сожалению, нет, потому что это компания, эти же основатели компании, их многочисленные каналы были замечены уже два раза. И это было в предыдущем расследовании за инсайдер, когда было уже установлено, что есть связь с ФСБ. А также их активность совпадает с интересами российских спецслужб, потому что они не только рекрутируют наемников, но и тем же людям они предлагают впоследствии поехать поработать в Европе. Ну или, по крайней мере, это преподносится так, что мы сделаем рабочий контракт в Польше, а через недельку вы можете поехать во Францию или в Германию, и вся Европа ваша.
Что они там будут делать? Что они там будут делать?
Для стабилизации. То есть потенциально они могут быть завербованы.
То есть их их не только вербуют на войну в Украине, но их вербуют спецслужбы российские для неизвестно каких мрачных целей, вы утверждаете.
Потенциально это может быть так, да.
Потенциально, да. То есть все-таки фактов таких на сегодняшний момент у нас нет.
Ну, обратной вербовки нет. Факты о том, что наоборот батальон есть.
Угу. А известно, сколько людей попали на войну в Украине и сколько людей там погибли и выжили, например?
Пока таких данных нет.
Угу. Ну, понятно. Хорошо, спасибо большое. Мы говорили о том, как российская компания в Перми вербует наемников на войну в Украине. Спасибо Алексею Ремезову, который опубликовал этот материал на «Инсайдере». Действительно, это уже прям не первый раз, когда я слышу вот в этом эфире, в эфире этой программы «Объектив», истории подобного рода. По-моему, «Новая газета Европа» рассказывала о том, как вербуют действительно несчастных индийцев и тайцев. И там люди действительно ехали, погибали, не знали русского языка, их бросали в самое пекло, их ничему не учили, у них не было возможности никак защитить свою жизнь. В общем, они таким образом хотели заработать денег, но ничего не зарабатывали. Да, я не сомневаюсь, что это не последний еще сюжет, который мы могли услышать, услышим на эту тему. Я думаю, что еще будут какие-то новые истории про то, как российские власти и российское Министерство обороны и российские военные власти пытаются всеми силами затыкать дыры в этой ужасной войне. Ну и еще один сюжет тоже с этим связан, потому что 1 октября начался осенний призыв. И хотя российское государство официально говорит нам, что никаких срочников на войне в Украине нет, никаких срочников, например, в Курской области нет, но мы знаем по новостным сообщениям и по разным свидетельствам, что они, конечно, там есть. И что делать, если человек призывного возраста вдруг попал вот в такой вот переплет? Эту тему исследовал Павел Каныгин из издания «Продолжение следует». Паша, привет тебе.
Привет, Оля.
Ну так что, значит, тут есть несколько важных таких точек, основных позиций, которые в твоем материале тоже перечислены. Это повестки, это отсрочки, это альтернативная служба и это мобилизация. Давай я попрошу тебя как-то объяснить это в такой очень популярной форме и в режиме максимально ценных, полезных советов, потому что опять начинается эта история, которая для многих людей в России может оказаться вопросом жизни и смерти.
Действительно, здесь довольно серьезная ситуация, но она, конечно же, будет становиться все еще более тревожной, когда начнутся электронные повестки. Пока повестки вроде бы электронные у нас в этом сезоне отменяются, а значит, как будто бы мы чуть более готовы, потому что все пойдет по старым схемам. Это значит, что в принципе есть такой вот есть такая базовая рекомендация, особенно касающаяся жителей больших городов, не соваться в военкомат, не ходить туда ни под каким предлогом, который вам заявляет военный комиссар или какие-то там его сотрудники. Вот до тех пор, пока вы не на радарах у этого института, можно сказать, что вот острота проблемы, она снята. Да? Как только вы появляетесь на радарах и сами на ножками приходите туда, то вы делаете всю работу этого, по сути, людоедского аппарата, который сжирает людей и отправляет их, как мы сейчас понимаем, абсолютно тупую эту бессмысленную мясорубку. Поэтому сидеть дома, жить, в общем, нормальной жизнью, не лезть в военкомат. Если вы видите, что начинаются какие-то уже движения, какие-то хождения по адресам и какие-то рейды, значит, когда трясут менты повестками, то, в принципе, брать повестку у них не обязательно. Вручать ее третьи люди вам, в общем-то, не могут. Вы можете отказаться ее брать, и вообще можете ее не брать и ничего не подписывать. И более того, даже если ее возьмут ваша девушка, жена, мама или тетя, папа, то и даже если распишутся, то этого не будет иметь никакой юридической силы, потому что ее получили не вы.
Но пускай поэтому лучше они тоже не берут.
Пускай они не берут и сами ничего не делают без консультаций с вами или с вами и с юристами. Вот, потому что как только начинаются какие-то движения нехорошие, конечно, надо проконсультироваться со специалистами. Это мы можем точно сказать, что помогают ребята из «Идите лесом», Гриша Свердлин и питерские солдатские матери хорошо работают. Имейте в виду, дорогие зрители, что солдатские матери солдатским матерям рознь. Бывают разные, да, как известно, у нас организации с разной степенью честности, принципиальности и продажности и подлизыванию власти, поэтому надо очень быть внимательными с этим названием. Не каждая солдатская мать, в смысле не каждая организация, которая называется таким образом, будет вас защищать, даже если звучит все это таким образом. Вот. С мобилизацией опция, ну, опять же, если я говорю как журналист, я не могу в полной мере быть экспертом большим, чем юристы и правозащитники, поэтому я скажу то, что сам накопал, то, что мы накопали с коллегами, вот. И, конечно, базовая рекомендация – это всегда иметь в виду правозащитные организации, иметь у себя телефоны юристов, из этих организаций, к которым вы можете обратиться в случае, если будет какая-то экстренная с вами ситуация, поймают на улице, условно говоря. Хотя это тоже само по себе неправильно и незаконно, но мы же знаем, что у нас сделали с законом в нашей стране за последнее время. Так что...
То есть это рекомендация, которая относится к людям какой категории, прежде всего, возрастной?
А ко всем, чтобы понимать. И к тем, у кого риск быть забрейным в призыв, так и в случае, если накроет какая-то волна или какой-то этап мобилизации. Да, как мы знаем, у нас указ до сих пор не подписан вот, о прекращении мобилизации, до сих пор у нас как бы она не завершилась. Вот, поэтому здесь пройти может все что угодно. Кстати говоря, за уклонение от мобилизации, если мне память не изменяет, не предусмотрено никакого наказания, кроме как штраф, по-моему, в 30 тысяч рублей. Это пока, да? Вот, поэтому, в принципе, от мобилизации можно уклоняться достаточно безболезненно. Но даже если бы так получилось, что человек находится в армии, уже попал туда, то даже в этом случае есть варианты и опции, как можно спастись, если вы не хотите воевать. Опять же, ребята из «Идите лесом» предлагают различные варианты. Но опять же, здесь нужно напрямую разговаривать, вот, как сделать так, чтобы убежать, скрыться, чтобы вас не нашли и безопасно пересечь границу. Вот. Собственно говоря, вот такие какие-то базовые советы. Но пока мы не видим, вот сколько у нас сейчас, 4 дня, как начался призыв, пока мы не понимаем масштабов и не понимаем, чем этот призыв будет отличаться от всех предыдущих, вполне вероятно, что пройдет в принципе так же. Ничего нового мы не увидим. Ну, а новое – это эти самые электронные повестки, да, когда людям фактически будет закрыт выезд из страны, они окажутся в таком своеобразном капкане, да, то есть, ну, как бы не капкан, а какая-то клетка, в которой можно перемещаться, но выехать за ее пределы, выбраться за ее пределы будет уже не так-то просто. И дискриминирующие там, нормы в законе мы тоже помним, да, запрет на управление машиной, на продажу ее, на продажу и покупку имущества и прочие ограничения. Короче говоря, здесь сложно говорить, готовится ли к чему-то путинский режим или не готовится, но кажется, что потихонечку тиски эти, да, они вот сближаются.
Сжимаются.
Зубчики.
Да.
Сжимаются, и, да, извини.
Сжимаются. А почему с электронными повестками это дело все затормозилось? Не то чтобы я была прям большим сторонником электронных повесток, и слава тебе, Господи, пускай оно все еще затормозится и вообще, не знаю, рухнет, но что там произошло-то?
Я думаю, что пока технология, так скажем, еще не обкатана, мягко говоря, чтобы такой формат вручения повесток работал эффективно. Это же не электронное голосование, да, так сказать, которое не важно, что там люди куда ткнут, все, что надо, потом уже напишут отдельно, на отдельном компьютере.
Ну, потому что там, здесь, к сожалению, в отличие от электронного голосования, тут, к сожалению, в мобилизации нужны живые люди, а не мертвые души, как это было с электронным голосованием. Да, поэтому не работает.
Абсолютно.
Не смогла.
Поэтому, да, поэтому сесть, конечно, в лужу, они все равно, мне почему-то кажется, но я не буду ничего утверждать, мне кажется, что все равно они сядут в какой-то степени, когда стартанет эта история, естественно, она не будет работать идеально первое время, но запустить ее они хотят, наверное, все-таки без какого-то провала, как это обычно бывает, да, от космодрома у нас Восточный до запуска других всяких там ракет. Вот. Поэтому посмотрим. Я думаю, что разговоры про какую-то очередную волну мобилизации, которая вот-вот сейчас произойдет, они, наверное, преждевременны. Опять же, сделаем скидку, что все, что угодно может сделать Владимир Путин, какое угодно решение принять, но как будто бы идет просто полномерное движение по отъему каких-то путей отхода, да, у людей, путей отхода от этой мясорубки. То есть люди пытаются как-то жить нормальную жизнь, но власть говорит, нет, нам нужно мясо, нам нужны солдаты нормальной, спокойной, обычной жизни, вы про нее, пожалуйста, забудьте. Вот. И потихонечку норма меняется, сдвигается, и люди свыкаются с мыслью, что вот это наша жизнь. Это такая сейчас. Мы очень много видим сейчас каких-то тоже и писем, и комментариев приходят от людей, кажется, что все-таки это живые люди, которые пишут, что устали жить, устали бегать, и, может быть, легче смириться и просто пойти отслужить по призыву, допустим, да, там, если это молодежь, один год, и потом вернуться и жить нормальную жизнь. Вот. И вот эти разговоры усиливают многочисленные боты, которые тоже пишут под каждым материалом, под каждым видео, что ничего страшного нету в армии, значит, все нормально, кормят и одевают хорошо, и Путин обещал, что призывники воевать не будут, так что, ребята, идите смело, становитесь мужиками. И многие на это покупаются, конечно. Да? Конечно же, особенно из регионов, особенно там, где тяжеловато жить тяжеловато. И особенно соблазняет вот эта кампания по найму добровольцев, когда гигантские деньги платят людям из бедных регионов, где никогда не видели там таких сумм, никогда не то, что там ни в руках не держали, ни на счету. И здесь вдруг такое. И, конечно же, это молодежь тоже соблазняет. И многих уговаривать-то не надо. Многие пойдут в армию, в этот призыв, а потом контракт подпишут. Потому что где они еще, в этих местах заработают такие деньги? Вот и все.
Ну да. Ну и давай лишний раз скажем, что деньги деньгами, но в конечном счете речь идет о том, чтобы сохранить собственную жизнь, не быть убитым и не стать убийцей на этой абсолютно неправедной войне против людей, которые совершенно ничего никому из вас плохого не сделали.
Да.
Спасибо.
Да, я здесь, Оль, добавлю.
Хочешь еще добавить что-то? Давай.
Да, буквально пару десятков секунд. Люди про это не думают, к сожалению, действительно, что никакие деньги, квартиры и машины, которые ты покупаешь, даже не в кредит, потому что позволяет тебе зарплата военного, не нужны будут. Это будет бессмысленно, если тебя убьют. Но, конечно, здесь ужасный вклад вносит вот в эту дилемму моральную семьи военных. Жены, мамы, и об этом у нас, кстати, будет скоро отдельный выпуск, которые выталкивают иногда своих любимых против их воли, заставляют подписывать контракт. Вот. Это отдельная проблема. Отдельная тяжелая история, про которую, я думаю, мы еще с тобой поговорим, надеюсь.
Давай, да, поговорим. Спасибо большое. У тебя как раз издание называется «Продолжение следует». Это удачно ты придумал, Павел Каныгин. И еще одна тема есть у меня сегодня для вас. Новая газета «Европа» обнаружила невероятный рост новых военно-патриотических организаций в России. В два раза больше в прошлом году их было зарегистрировано, чем в 21-м до войны. И наверняка то же самое, этот бум будет продолжаться и в нынешнем 24-м. Мы говорим об этом с Марией Эрлих. Мария, добрый день.
Ольга, здравствуйте. Я вас вижу, но совершенно не слышу. Я думаю, что придется переподключиться как-то.
У нас есть какая-то техническая... Ну, не попробуйте, попробуйте переподключиться, да.
Сейчас слышу.
Слышите?
Слышу.
Слышно? Да. Все, хорошо. Итак, вы пишете о том, что каждый третий из действующих военно-патриотических фондов появился после начала этой полномасштабной войны. Чем они все занимаются? Расскажите.
Большая часть занимается сбором денег и различной помощью армии. То есть это закупка дронов, телемаскировка людей, от гуманитарной помощи и так далее. Какая-то часть с военно-патриотическим воспитанием молодежи, таких компаний тоже много. Затем небольшая часть занимается гуманитарной помощью, но больше половины от всех занимают те, кто именно оказывает какую-то помощь воюющим солдатам.
Именно помощь вот такого военного свойства. Но вы пишете, что среди НКО, которые, например, занимаются социальными вопросами, вам не удалось найти ни одной организации, которая, например, занималась бы защитой прав ЛГБТ, которая была бы зарегистрирована после 2011 года. Кого еще вам не удалось найти в этих списках? То есть какие НКО перестали регистрировать на фоне всех военных событий или стали делать это заметно реже?
Ну, пропала у нас, собственно, только эта категория совсем. Но есть те, которые значительно меньше. То есть новые организации появляются реже, и среди них много социальных НКО, которые занимаются помощью людям и пожилым, и тяжелобольным, и с различными там специфическими проблемами, ВИЧ-инфекции, мигранты. Ну, в общем, такое ощущение, что по социально незащищенным ударило не всего.
То есть ими стали заниматься меньше? Да. То есть про государство ими не горит заниматься, это мы знаем. Но и НКО, которые как-то пытались им помогать и компенсировать неучастие государства, они тоже сейчас оказались в меньшинстве на фоне вот этих вот всяких военных и патриотических. Кто эти военно-патриотические НКО создает и кто ими руководит, скажите?
Значит, часть создается людьми, которые связаны с властью тем или иным способом. Это могут быть чиновники, могут быть депутаты. Мы видим, что у таких организаций явно у них возможности, они их активно используют. Мы, например, посчитали средний объем доброжертвований, которые они собирают, и видели, что те организации, которые возглавляют представители власти, собирают в среднем в 60 раз больше пожертвований, чем, ну, скажем, независимые. То есть своим административным ресурсом они пользуются очень активно. Да, вот сейчас на графике видно, какую от общих сборов и пожертвований они собирают, и при этом учесть, что всего их 20%. То есть фондов, которые возглавляют представители власти, 20%, а денег они собирают значительно большую часть от всего количества, которое уходит в этот сектор.
А эти деньги, которые они собирают, они все действительно идут на эти цели, которые у них там заявлены? Или там есть еще какие-нибудь механизмы, которые направляют эти денежные потоки в какие-нибудь другие места, как мы это часто видим на примере других структур, связанных с российским государством? Или пока еще нету точных проверенных данных на этот счет?
Ну, мы, в общем, в исследовании пытались общую картину для того, чтобы говорить о том, куда в конкретном случае пошли деньги, нужно брать конкретную организацию, конкретный фонд и изучать. Мы, в общем, хотели такой обзор. Но это на самом деле очень интересный вопрос. Мы заметили интересную закономерность, что часто фонды как бы притворяются государственными структурами. То есть если послушать, как чиновники, которых возглавляют, о них рассказывают, звучит, как будто это какой-то просто подразделение региональной администрации. Они говорят, мы создали фонд, через наш фонд мы там участникам СВО, мы восстанавливаем Мариуполь и так далее. Но если к этим фондам присмотреться получше, то оказывается, что учредители, то есть собственниками, являются частные лица или компании. То есть никакого отношения к государству и к властям они формально не имеют. При этом, как только деньги из бюджета переходят в фонды, они уже не подконтрольны. То есть на них не храняются все ограничения, которые есть для бюджетных расходов. Фонд не обязан проводить открытый конкурс поставщика, не обязан публиковать информацию о заключаемых контрактах. Мы, например, видели вот интересную просто историю, и такая очень неуникальная. Фонд, который 6% от своих сборов потратил на целевые расходы, то есть, грубо говоря, на что деньги собирал, а все остальное ушло по статье «Прочее». И поскольку это не государственная организация, а независимый некоммерческий фонд, то рассказывать, что это за прочее, он не обязан. Вот. Так что это, конечно, схема очень удобная. Понятно, что чиновники российские умеют из бюджета, но это явно сильно облегчает дело.
А насколько вообще прозрачны эти данные, эти отчетности и эти материалы? Откуда вы берете эти факты?
Есть бухгалтерская отчетность, которую публикуют. Другое дело, что она, конечно, в очень таком обобщенном виде. То есть из этой отчетности понятно, с кем заключались акты, именно, ну то есть вот есть просто какие-то целевые расходы, там прочее, расходы на содержание аппарата. Вот в таком виде это все можно увидеть, но помимо этого фонды некоторые, немногие, прямо скажем, пытаются делать какую-то собственную отчетность, чтобы показать, какие они прозрачные и достойные доверия. Но это, конечно, отчетность, которая вообще говорит, она создает впечатление, если не вникать, но по сути, ну, это фотографии с коробками, которые принимают благодарные военные. Это какие-то с телеграмме с галочками. Вот. Ну, то есть реально никакого понимания из этих отчетов о том, сколько они собрали денег, сколько они на что, получить невозможно совершенно. То есть о прозрачности тут, конечно, нельзя говорить. И это еще мы берем относительно такие белые, что ли, то есть те, кто вообще сдают бухгалтерскую отчетность, у которых есть сайт в интернете, на котором можно что-то посмотреть, или хотя бы телеграм-канал. И этого огромное количество волонтеров и волонтерских объединений, которые просто собирают наличные карты. И там, конечно, никакого контроля уже нет. Так что вот то, что мы видим, это, видим, какая-то там верхушка айсберга.
Понятно. А сколько таких организаций создалось, например, в 23-м году или в 24-м, или какие у вас есть сведения? Просто по количеству.
Да, в 23-м году появилось чуть больше 1000. То есть, грубо говоря, каждый день по 3 новых организации. И, ну, 24-й еще не закончился, но мы уже видим, что тенденция продолжается. Да, вот тут на графике данные по сентябрь 2020 года. Вот. То есть он уже обогнал весь 22-й, а еще год еще не закончился. Вот, так что пока никакого замечания тут не видно.
Понятно. Это очень интересная история. Спасибо большое, Мария Эрлих из «Новой газеты Европа». И мы закончим на этом. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова. До следующей пятницы. Пока.